ключевой атрибут электронного правительства в России.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мое выступление не случайно посвящено и электронному правительству, и электронному документообороту, потому что это две неразрывные части. Без электронного документооборота электронного правительства не построишь. Кроме того, я бы хотела обратить внимание, начиная, конечно, с электронного правительства, на один очень важный момент. Дело в том, что в отличие от западного подхода, с моей точки зрения, в России наиболее важным направлением электронного правительства, ее задачей электронного правительства, стоит прежде всего укрепление государственного строя нашей страны, повышение укрепления политической, военной, экономической, информационной безопасности, национальной безопасности страны и конкурентоспособности нашей национальной экономики. Причем, наверное, конкурентоспособность экономики надо поставить на первое место. А вот госуслуги населению, о которых сейчас начали так активно у нас разговаривать, а на Западе только о них чаще всего и говорят, с моей точки зрения, в общем-то, это действительно очень полезный, очень приятный, но побочный продукт всей остальной деятельности государственных органов. Мы должны использовать современные технологии, прежде всего, для решения основных задач, которые стоят перед государством. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь нужно понимать и учитывать данные, которые представляет нам анализ зарубежного опыта. А он показывает, что несмотря на все усилия стран в области внедрения электронных государственных услуг, большинство населения этими электронными услугами не пользуется. И даже самые продвинутые страны мира могут с уверенностью сказать, что только 20-50% населения используют эти возможности. Все остальные работают с государством в других информационных средах и прежде всего на бумаге. Следующий слайд. Второй вопрос, который нам приходится учитывать, и это тоже нужно, это наши особенности. И когда мы вот, при нашем привычке к централизованной сильной власти начинаем злоупотреблять теми демократическими методами, которые достаточно эффективно используются в европейских странах, то, к сожалению, у нас это все сводит на нет эффективность наших проектов электронного правительства. Кроме того, и об этом уже говорили коллеги из Татарстана, если мы не будем ликвидировать устаревшие каналы оказания услуг там, где это надо сделать, будут существовать 2, 3, 4, 5 каналов параллельно, что совершенно на ноль сводит всю эффективность и не дает повышать производительность труда и ускорить процессы принятия государственных решений. Следующий слайд, пожалуйста. Так, следующий. Кроме того, на 95% любое электронное правительство – это прежде всего электронный документооборот. И тут же сразу встает проблема, что документироваться права государства, граждан, организаций должны не менее надежно в электронном виде, чем в бумажном. Пока мы этого не добьемся, ни о каком электронном правительстве не будет идти речь. Пока на стол чиновнику в электронный или бумажный, деревянный не ляжет документ, юридически значимый, никакой чиновник ничего делать не будет. И поэтому здесь вопросы, связанные с правовыми и организационными проблемами, решение их, выходят на первый план. И не случайно вот сегодня подавляющее большинство коллег, которые выступали передо мной, эти вопросы затрагивали. Следующий слайд. Они говорили о законодательной нормативной базе, они говорили об организации межведомственного электронного документооборота, и, слава Богу, они начали говорить о долговременной сохранности электронного документа. Вот три ключевые проблемы, которые нам в ближайшее время придется решать. Следующий слайд. Но одновременно мы должны с вами забывать, мы переходим не с электронного, не с бумажного на электронный документооборот. Нам придется использовать и бумагу, и электронные документы вместе, в смешанном документообороте. А это означает мы не сможем заменить стопроцентно все бумаги на электронные документы. Наиболее важные нам все равно придется достаточно долго сохранять именно в бумажном виде. И в первую очередь, как можно скорее, надо переводить те самые массовые виды документов, у которых временный срок хранения и которые не имеют никакой исторической ценности. При этом придется решать прежде всего правовые и организационные задачи. Следующий слайд. И в данном случае я хочу сказать, что бурная осень 2009 года по моим вообще планам грозит перерасти в ураганную зиму 2009-2010. Потому что на сегодняшний день только в проектах, в активных разработках идет, прежде всего, закон об электронной цифровой подписи, он где-то бродит в недрах Минкомсвязи, и по оценкам пока специалистов, в общем-то, не выдерживает всего того, чего от него хотелось бы. В Государственную Думу уже внесены законопроекты о ведении первичных учетных документов и счетов фактур в электронном виде и государственных услугах, в том числе и услугах в электронном виде, и там есть целый раздел об электронном правительстве. Начато нормативное регулирование межведомственного электронного документа оборота, выпущено уже как минимум два нормативных акта, которые достаточно интересны. И, к сожалению, пока на государственном федеральном уровне, что не рассматривается, это создание государственных электронных архивов. К моему большому сожалению. Следующий слайд. Но, однако, передовые, как вы видите, наши региональные органы власти о создании электронных архивов уже говорят. И об этом же, над этим же задачей работают и органы, федеральные органы исполнительной власти. И в данном случае очень важные документы, вернее, проекты только что прошли экспертизу на коррупционность. Центральный банк планирует ввести их с 1 января 2010 года и позволить подавляющее большинство первичных бухгалтерских документов, документов аналитического и синтетического учета, ввести в электронном виде. Причем Центробанк сделал все очень культурно, он не только внес изменения в правила, он разработал отдельный документ, который регламентирует порядок хранения этих документов, то есть в течение всего срока хранения на съемных носителях. Очень неплохой, достаточно качественный документ. Думаю, как только он выйдет и будет опубликован, его тут же начнут использовать как кальку для разработки аналогичных нормативных актов. Следующий слайд. Соответственно, когда мы говорим про законодательство, первое, с моей точки зрения, что надо сделать, это закрепить в законе равноправие электронных и бумажных документов, которого пока еще нет. Причем совершенно понятно, что его не может быть стопроцентным, потому что точно у нас будут документы, которые по законодательству нужно будет оформлять на бумаге. Кроме того, нужно будет учитывать, что не каждый получатель информации и документов захочет или сможет получить электронный документ, особенно бабушка в деревне, которой не то что интернет, даже телевизора нет, и электричество отключили. То есть здесь вот этот вопрос должен тоже быть учтен. И понятно совершенно, что для этого потребуется разработка определенных технических требований, которые должны быть зафиксированы, опять же, законодательно, чтобы не было никаких злоупотреблений как с той, так и с другой стороны. Следующий слайд. Что касается закона об электронной подписи, то его разработка, в общем-то, назрела уже давно, и попытки были неоднократные. В той компоновке, которую я увидела, предусмотрены три вида электронных подписей, что нас фактически позволяет нам гармонизировать наше законодательство с законодательством США и Европы. А это, в общем-то, требует и экономические потребности страны, и возможности эффективного взаимодействия коммерческих структур при ведении бизнеса. Но требуется также и учет нашей судебной практики, и суды в этом плане по работе с электронными документами, по моей оценке, в общем-то, опережают исполнительную власть, поскольку они вот выступал Ленев, он показывал, да, что на Западе вот принимаются, да, и перечислил электронные почты, выписки из баз данных, базы данных, интернет-страницы. Вот все это наши суды, товарищи, принимают. Имейте это в виду, принимают в виде юридически значимых доказательств, на основе них принимаются судебные решения на миллионы, если уже не на миллиарды рублей. Следующий вопрос. Что касается международного опыта, надо сказать, что если вы слушали последние высказывания Медведева по поводу железных дорог, он там очень хорошо проходился по поводу использования международного опыта, что надо брать, и то, что мы должны использовать в этом опыте, то, что нам подходит, списывать и применять. Там, где не подходит, так сказать, переделывать с учетом нашей законодательно-нормативной практики. Это действительно весьма эффективный способ, прежде всего, ускорить разработку нашей законодательно-нормативной базы, не выдумывая что-то из головы, когда мы еще не до конца понимаем, что нам надо, посмотреть, что мы можем взять, да, и отсечь, что тоже очень немаловажно, тупиковые пути, которые не оправдали надежд, и посмотреть, как это все развитие идет, что достаточно хорошо понимается. Кроме того, помимо вот этого пассивного международного опыта, с моей точки зрения, очень важный момент – это постараться максимально использовать возможность участия в различных международных проектах, которые сейчас или шли, вот, или идут. Я расскажу кратко это на примере нашего участия в проекте по оценке стандарта MAREC-2, европейские требования к системам электронного документооборота, но это можно про любую такой проект сказать. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, мы не только приняли участие в обсуждении текста стандарта, по нашим оценкам примерно 25% общих замечаний, которые были направлены в комиссию, которая разрабатывала стандарт, были направлены из России. Более того, мы вообще переплюнули всех. В этом смысле почему? Потому что мы ухитрились перевести стандарт MAREC через 2 месяца после его официального выхода. Это был первый переход стандарта на русский язык, но мы на этом не остановились, мы идем еще дальше, мы сделали второй перевод, вторую версию перевода стандарта, и сейчас эти версии лежат в открытом доступе на форуме DLM, который контролирует работу по MAREC-2, и все специалисты страны нашей могут их использовать в своей работе. И как специалисты коммерческих структур, так и специалисты государственных органов. Следующий слайд, пожалуйста. Ой, ну это вот, переверните, пожалуйста, обратно. Значит, это вот страницы, где лежат переводы, на сегодняшний день переведены. Перевод сделан на 3 языка всего. Французский, русский и чешский. Вот следующий слайд. Что касается изучения зарубежного опыта, то потребности существуют не только в государственных структурах, но и в коммерческих. И компания «Электронная офисная система» в этом году провела очень большую работу, связанную с изучением вопросов организации межведомственного электронного документооборота в государственных органах различных стран мира. Нас интересовало очень много различных направлений, и мы изучили опыт, в общем-то, более 9 стран уже на сегодняшний день. Получены очень известные материалы, которые показывают, что очень много из того, что делается в различных странах, мы могли бы применять в той или иной степени, как в вопросах законодательства, так и в вопросах организационных всяких вещей. Следующий слайд. Что говорит, в общем-то, международный опыт? Ну, помимо всяких интересных и более конкретных вопросов, на которых сейчас очень сложно останавливаться. Прежде всего, я хочу выделить вопрос стандартизации работы с электронными документами, как минимум, в государственном секторе. Этот вопрос, прежде всего, стоит в тех странах, где организации государственные используют многочисленные системы информационные, которые не могут с собой, друг с другом напрямую взаимодействовать без того, чтобы привести в единый порядок, к единым стандартам работу с электронными документами. И именно для этого служат такие стандарты, как стандарты MAREC-2. Причем страны и европейские, и в Соединенных Штатах эти стандарты национальные есть. К сожалению, об этом у нас мы говорим уже несколько лет, но, к сожалению, пока дальше разговоров ничего не ушло. Второй момент, который тоже бы я хотела выделить и обратить ваше внимание, успешность очень многих проектов на Западе связана с тем, что специалисты ДУ и архивного дела участвуют в проектировании информационных систем фактически вот на стадии создания проекта. Не тогда, когда нам дают уже какую-то коробочку темную и говорят, вот, ребята, давайте, а тогда, когда мы с вами начинаем контролировать все те функциональные возможности системы, тогда, когда она только начинает разрабатываться, или мы решаем вопрос о том, что приобретать. Вот Татьяна Вячеславовна очень правильно сказала, что у нас разные системы есть документации. И то, что нужно для бухгалтерских документов, для документов ОРД совершенно не нужно. Функционал. Значит, использование информационных систем в органах государственной власти и коммерческих структурах, они будут только увеличиться, число этих систем, они будут разнообразные. Главное, теперь задача будет еще не только соединять между ведомствами взаимодействие, но наложить внутреннее взаимодействие этих информационных систем для того, чтобы создать единое информационное документационное поле организации в электронном виде. И третий важный вопрос, на который обращают практически все наши зарубежные коллеги, это вопрос о том, что подготовка документов к долговременному архивному хранению должна начинаться фактически еще в момент создания документа, потому что мы должны продумывать, в каком пригодном виде для передачи на долговременное хранение в государственный архив мы будем сохранять этот документ. Там очень много вопросов и форматы, и всякие различные другие проблемы, но они решаемы. И самое главное, что на сегодняшний день электронные государственные архивы созданы во многих странах мира. К сожалению, пока у нас с этим мы немножко тормозим. А это, в общем-то, опасно для исторического нашего прошлого, поскольку оно просто не сохранится, в отличие от бумажных носителей следующего. И создание этих электронных архивов – вещь очень серьезная. Причем, опять же, мы, когда изучали этот опыт, нас просто затягивало одновременно на изучение электронных архивов, потому что это продолжение дела производства, это единая система. И на Западе это так рассматривают, и было четко видно, что во всех странах, даже самых продвинутых, с момента принятия решения о создании национального электронного архива до момента начала его эффективного функционирования проходит примерно 3-4 года как минимум. Вот этот период архив работает, действует, не принимая еще ни одного документа, он создает вот ту основу, с помощью которой он сможет работать. Это вам не выделили комнату в подвале и сложили туда все документы бумажные, вот вам и архив. Вот здесь вот сложность такая. И поэтому я призываю, в общем-то, всем об этом подумать, поскольку эта работа достаточно важная, и ее надо начинать хотя бы с обдумывания. К чему мы можем прийти вот в отношении электронных документов государственных и электронных архивов? Следующий слайд. Это данные национальных американских архивов. И здесь четко показано, что если в начале 70-х годов началась сдача постоянных документов постоянного срока хранения администрации президентов на хранение в национальные архивы США, и счет шел на сотни тысяч документов, следующее нажатие, то у Рейгана, в администрации Рейгана и Буша это были уже 200 тысяч, сотни тысяч документов, следующее. В администрации Клинтона счет пошел уже на десятки миллионов, на сегодняшний день на хранение в Национальные архивы США переданы документы электронные администрации Буша. Счет этих документов – сотни миллионов штук документов постоянного срока хранения. Спасибо. Это то, примерно, что должно быть у нас. Вот то, чего нет. К чему хотелось бы стремиться. И в данном случае, хочу сказать, вообще мы живем в очень бурное, безумно интересное время. Я призываю всех воспользоваться этим моментом и более эффективно использовать и электронные документы для построения электронного правительства. Спасибо за внимание.